Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии «Спутника», самой цитируемой в России радиостанции, работаю я, Дарья Чередник, и мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую, всем здравствуйте. Итак, сегодня мы поговорим о медицине. Как-то не странно, но это очень актуально сейчас, потому что коронавирус стал испытанием для властей абсолютно разных стран мира. Коронавирус стал таким тестом на реагирование в кризисной ситуации, на то, как правительства стран готовы к таким глобальным потрясениям. Пандемия показала, насколько отлажена система здравоохранения в той или иной стране, как ценится профессия врача, какие пробелы сейчас существуют в современной медицине. Уже произошли существенные изменения в работе докторов. А что же будет дальше? Что вообще собой будет представлять сфера здравоохранения в ближайшем будущем? Какие выводы будут сделаны из этой глобальной эпидемии? Попробуем как раз разобраться в ближайшие минуты. Попробуем предположить. С нами на связи первый заместитель генерального директора Международного медицинского кластера, доцент Высшей школы экономики Михаил Югай. Михаил Таричилевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Михаил Таричилевич, я хочу пока от прогнозов немножко в стороне про настоящее поговорить. Вот насколько известно, с 2018 года на территории вашего кластера работает израильская клиника. Это так? Информация,
да, это
верна?
Так, это так.
Это полностью иностранная медицинская организация, которая функционирует в России. В связи с пандемией вообще как-то планы скорректированы были по развитию вот этого международного медицинского кластера? То есть все проекты в силе или что-то будет пересмотрено?
Ну, на настоящий момент у нас... Давайте не будем говорить пандемии, потому что так она сразу звучит страшновато. Давайте будем эпидемией. Вот. Во-первых, она еще не закончилась, вот, поэтому выводы делать еще очень рано. Вот. Могу сказать, что на сегодняшний день никаких изменений в таком долгосрочной стратегии развития у нас не произошло. Вот, потому что мы считаем, что если какие-то изменения должны быть, то они должны быть только в сторону увеличения, поскольку это ковидная история показала, насколько важен вообще весь международный обмен, его скорость и качество международного обмена, насколько они могут быть полезными в условиях таких вот неожиданных совершенно вещей, вот, которым не всегда система здравоохранения готова. Вот, и я думаю, что есть какая-то вероятность, что таких ситуаций будет все больше и больше. Не связанных именно с ковидом, а каких-то других ситуаций, связанных с другими вещами, но которые будут очень сильно затрагивать здоровье людей.
Основной удар на себя приняла государственная система здравоохранения, обязательно медицинское страхование. А вот вклад частников каков? Я слышал то, что и вот эта израильская клиника, она проводила или проводит еще и до сих пор тесты на антитела или что-то подобное. Вот какой вклад вносит?
Я на самом деле небольшой поклонник вообще такого проведения водораздела государственной и частной системы, да, потому что и там работают врачи, вот и там работают медсестры, и там делаются похожие вещи. И вот этот водораздел, он на самом деле очень сильно, мне кажется, вредит нам всем. Вот, потому что, насколько я знаю, и государственные, и частные системы здравоохранения, они работали с большим напряжением, вот, может быть, даже выше каких-то пределов, собственно говоря, прочности, да. Вот, потому что если... Я знаю, что многие частные клиники работают по ковиду. Я знаю, что я сам, собственно говоря, был в это время в клинике и видел, что у нас в Хадасе было, ну, собственно говоря, прям такая вот значительная очередь, чтобы попасть в клинику либо на КТ, либо сдать кровь на антитела, или просто на наличие самого вируса. Я видел, что многие клиники в Москве начали работать, частные, начали работать лечили по пациентам с ковидом. Они начали принимать их, да, и лечить. А те клиники, которые не работали, даже частные не работали с ковидовскими пациентами, вот, они, больные-то никуда не делись. Вот, им нужно было, допустим, идти с клиникой на Ильинке. Клиника, они немножко другую взяли стратегию. Они сказали, ребята, мы бесковидная территория. То есть мы гарантируем нашим пациентам, что они туда приедут, они не заразятся ковидом. Они очень много сделали для того, чтобы это такая осталась чистой территорией, где люди могут получать другую медицинскую помощь. Потому что у нас медицина не сжалась до размеров одного ковида. Поэтому, я думаю, здесь и государственная, и частная система, они очень хорошо получили нагрузку. Вот. Я очень сильно надеюсь, что в дальнейшем приведет к сближению частной государственной системы. Вот. И вот эта вот стена между ними будет все меньше и меньше.
Но вот в последнее время уже даже на самом высоком уровне зазвучали такие призывы или просто констатации даже, что в ближайшем будущем нам необходимо будет пересмотреть подходы в здравоохранении, возможно, серьезно эту сферу реформировать. Вот если начинать от общего, да, потом перейдем к частному. Вот в глобальном смысле какие могут быть реформы проделаны? Как вам это видится?
Нет, ну, знаете, мне видится, что я бы здесь в этом смысле даже не разделял еще раз сейчас.
Слышно, да? Или что? Да-да-да.
Ага. Я бы не разделял здесь медицину России и медицину мира, вот, потому что медицина сейчас все больше и больше становится, и опять в этой эпидемии мы увидели, медицина становится одним миром. Вот. Я думаю, что будут пересмотрены после того, как мы зайдем в спокойный период, вот, будет сделан анализ, по этому анализу будет понятно, какие дыры в медицине каких стран оказались критичными, и, конечно, это будет перестраиваться. Это будет перестраиваться и в России, и в развитых странах, и в развивающихся странах. Вот. Но, наверное, не будем заниматься предсказаниями, вот, что именно произойдет. Но есть вещи, которые, скорее всего, случатся. Те, которые были и раньше, просто их вот эта вот эпидемия ускорит их созревание и реальное наступление. Вот. Я думаю, первая вещь, которая, скорее всего, случится и будет быстро развиваться, это телемедицина. Телемедицина, потому что во многих странах были какие-то препятствия для развития. Вот эпидемия показала, что в случаях таких каких-то массовых, массовых потребностей, эта вещь, она, в общем-то, очень сильно полезна, поэтому, я думаю, она будет развиваться с высокой скоростью.
Вот вторая вещь, которая, вот, мне кажется, лежит на поверхности. Преимущество сразу вот, что... по горячим следам, давайте скажем. Меня слышно?
Да.
Да, слышно. Я говорю, сразу по горячим следам качественное преимущество телемедицины. Это значит, что можно будет, например, как какое-то профилактическое лечение там, или, я не знаю, диагноз на основе первичных симптомов поставить намного быстрее и без контакта.
Или вы как? Знаете, я могу сослаться, конечно. Я могу сослаться на опыт израильских коллег, вот мы в там со всеми старались держать связь и понимать, что происходит в других странах. Вот, например, в Израиле амбулаторная система, то есть система врачей, которые не в больницах работают, а в поликлиниках или как частные врачи, вот, они на 90% перешли на телемедицинские системы. Да? Вот. И это оказалось вполне адекватным и эффективным решением. Вот. Но это если брать на уровне системы, я думаю, что любой российский врач, вот он знает, там, да, вот это, и даже я, хотя я, в общем-то, там, несколько лет не практикую, вот каждый день я консультирую удаленно несколько человек вот, по течению ковида. Я думаю, что практикующие врачи это делают в разы больше, чем я. Но это же, по сути, там та же самая телемедицина есть. Де-факто это уже случилось, де-факто это работает. Теперь нужно это облечь в такую просто цивилизованную юридическую форму.
А для этого будут задействованы, привлечены отдельные медицинские работники или это параллельно будет общей практике происходить?
Я думаю, это должно быть общей практикой. Общей практикой, потому что настолько телемедицина уже глубоко и широко проникла в наши, собственно говоря, на просторы нашей медицины, да, Вот, потому что есть и другие вещи. Есть в Москве искусственный интеллект. Вот, вполне прилично уже делали. Оказывается, искусственный интеллект может распознавать ковидные пневмонии. Там, да, или как это, то, что там, пневмония это называется сейчас, неважно, изменения в легких. Там, да. То есть это уже пришло. Вот, за пределами ковида наверняка будут там, какие-то там, другие вещи с искусственным интеллектом, которые тоже должны, в общем-то, иметь возможность пользоваться все врачи, а не какие-то избранные.
Угу. Михаил Таричелевич, ну вот вы сказали, что не практикуете, да. И тем не менее вам приходится консультировать. Ну а что мы можем сказать о тех, кто практикует? Им приходится отвлекаться от основного рода деятельности?
В разы больше, да, да. Они консультируют в разы больше.
Ну то есть это не наносит ущерб их основной деятельности? То есть у человека есть вот обязанность, знаете, какая-то задача, операция, а у него там, например, 10 консультаций по телемаркету, или как это называется?
Да. Вы знаете, мы сейчас немножко, если мы говорим про режим, вот мы, допустим, какое-то время живем в кризисной ситуации, да, то мне кажется, в кризисной ситуации немножко другие метрики. Вот, потому что когда мне, вот, мне кто звонит? Мне звонит мои знакомые, там, да, которые я вот, собственно, у меня есть какие-то знания в медицине, у меня есть самого опыт, я прошел сам это заболевание, там, вылечился. Вот. И у меня много знакомых, которые, соответственно, лечились, я понимаю, что работает, что не работает. Да? Вот. Наверное, не имею морального права, вернее, официального права я не имею это делать, вот. Но моральное право посоветовать, я понимаю, что на своем опыте работать, не работать, я могу это сделать. Да, вот. И я это делал рано утром, я это делал поздно вечером. Вот я не думал, что вот у меня я за пределами рабочего времени делаю, или в пределах рабочего времени делаю. Вот это я знаю, что вот есть какой-то объем задач, и мне нужно делать максимально, что я могу. Вот это чрезвычайная ситуация. Понимаете, поэтому я думаю, что нет смысла внутри нее говорить про менее качественно, более качественно. Это форс-мажор, из которого нужно выйти и потом уже анализировать, что было правильно, что неправильно.
Помимо телемедицины, вот если мы берем профессию врача и конкретизируем, да, его направление, кто, какие доктора будут больше востребованы в ближайшем будущем? На что нам указала эта эпидемия? Какими компетенциями должен обладать
здесь доктор важно, будущего? Важно, я услышал. Я думаю, здесь важно определить, что мы считаем ближайшим будущим, потому что если это совсем ближайшее будущее, то нам сейчас нужны пульмонологи, вот, которые будут после перенесенных тяжелых состояний, вот, нужна будет респираторная реабилитация пациентам, поэтому в первую очередь, конечно, нужны люди, которые будут сопровождать пациентов с повреждениями легких. Вот. Второе, пострадала система кровообращения. Вот при ковиде, соответственно, нужны будут терапевты, которые специализируются и в системе, то есть как восстановление там, да, вот такая терапия организма. Ну, здесь будет зависеть от того, какие органы системы больше поражены, какие меньше. Третье, значит, что показал ковид, что если мы говорили раньше, у нас была такая модель, что если гипертония – это совершенно управляемое состояние, и ничего страшного нет, если у меня гипертония, я пойду в аптеку, куплю таблетку, у меня все будет хорошо. Собственно говоря, это смертность в ковиде, вот с ковидом, с разными патологиями показало, что люди с гипертонией, ишемическими болезнями, заболеваниями сердца и диабетом, в общем, они на самом деле имели более высокий риск, связанный с этим инфекцией, чем другие. Поэтому мы говорим о том, что эти состояния уже не являются нормой, поэтому с ними нужно будет бороться, поэтому мы можем говорить про спрос на опять терапевтов, которые имеют дело с гипертонией, эндокринологов с диабетом, да, и кардиологов, и терапевтов с ишемической болезнью сердца. Это то, что совсем в ближайшей перспективе. Вот. А более отдаленной перспективе, я думаю, что вот мы не договорили про реформы, я думаю, что сейчас во всех странах, я не ошибусь, думаю, если я предскажу, что во всех странах сейчас медицина будет меняться в сторону усиления профилактической медицины, вот, в сторону здорового образа жизни, ну, здоровое питание как часть здорового образа жизни, да, вот. И то, что мы называем, то, как, я не знаю, врач, который работает по обеспечению недопущения возникновения заболеваний или обнаружению на ранних стадиях и в общем-то, наверное, и борьбе, да, с состоянием на ранних стадиях, чтобы они не доводились до каких-то развитых, где возникают дополнительные риски. Я думаю, сейчас это направление будет во всех странах очень сильно развиваться.
А как это достигается? Это мониторинг постоянный, проводятся скрининги частые, какие-то профилактические мероприятия?
Вы знаете, на самом деле, профилактическая медицина, она существует уже давно, да, вот, но она не носила какого-то системного характера до недавнего времени, потому что были такие, знаете, отдельные области знания, вот, которые, в общем, они не систематизировались, потому что, наверное, не было такой вот острой необходимости в этом, да, то есть, поскольку у нас это официальная медицина заявляла, что дорогие товарищи, мы вас вылечим в любом вашем состоянии, даже не беспокойтесь. Вот. Поскольку сейчас вот эта эпидемия, наверное, самая яркая, что она показала, что, в общем-то, многие люди, независимо от их статуса здоровья, от статуса там, материального там, да, или социального, они подвержены этому риску заболевания в одинаковой степени. Вот. Это показало, что медицина не панацея. Да? То есть, соответственно, нужно и как-то самим людям максимально свою резистентность держать на уровне, когда риски заболевания любыми другими, там, да, не только ковидом, любыми другими инфекциями или вообще, в принципе, заболеваниями не будут минимизированы. То есть сейчас должна возникнуть мода на здоровье. Вот. И все знания, которые есть в мире, во-первых, их не очень много пока еще, но они есть. Но поскольку есть большая группа заинтересованных лиц, большой интерес к этой теме, этих знаний будет появляться все больше и больше.
По поводу медицинского оборудования, насколько оно сложно в использовании, если мы говорим вот о самом-самом современном, ну, возьмем те же аппараты искусственной вентиляции легких. Сложно ли медикам вообще с ними иметь дело? Я слышал истории, что, допустим, поставляют в регион такой аппарат, они все в курсе даже, а как что?
Ну, знаете, мы сейчас этим, знаете, наверное, мы тут давайте не пойдем, потому что это такие очень специфические профессиональные детали, очень сильно зависят от региона, очень сильно зависят от ситуации, да, вот. Ну, всякое было, были ошибки там, были и, в общем, на самом деле, какие-то там организационные неполадки, что нормально, да, в любой там кризисной ситуации, вот. Ну да, это довольно сложное оборудование, которое требует...
Ну это, наверное, лет. Образовательный момент, да? То есть нужно какие-то коррективы вносить в медобразование?
Я думаю, что здесь нужно подумать, какие коррективы нужно вносить, потому что, собственно говоря, у нас возникла потребность резкая, да, в большом количестве, допустим, анестезиологов-реаниматологов, которые в обычные времена она просто не существует, да, то есть вот, скажем, какое-то несколько месяцев понадобилось в разы больше анестезиологов-реаниматологов и готовить их на следующую эпидемию. Мы не знаем, когда она случится, и будет ли она такой же, или будет другой. Вот. Смысла нет, наверное, здесь какой-то будет правильная модель двойной подготовки, да, чтобы люди работали по профессии, но они регулярно проходили курсы именно по, допустим, вот по таким анестезиологи-реанимации, чтобы они могли быстро, может быть, конечно, не с тем качеством, как очень профессиональный анестезиолог, там, да, мог включиться в эту работу. Вот. Но это, конечно, не тушение пожара, который уже потушен, который уже был. Здесь нужно посидеть, посмотреть, систематизировать все результаты и подумать, как их максимально там, уменьшить, эти риски по этим результатам на следующие годы. Вот так вот сходу, наверное, сложно сказать сразу, что нужно делать АБВ.
Ага, хорошо. По людям, по персоналу, понятно, выходом может стать двойная подготовка. А что с медицинскими мощностями? То есть нужно ли наращивать стационары, койко-места, или нужно продолжить там путь оптимизации? Вот мы сейчас не на распутье оказались?
Ну, мы всегда на распутье. В любой момент нашей жизни мы на распутье в любой момент нашей жизни. Но вот решение, которое пока еще сегодня на основании того опыта, который сейчас накоплен в мире, да, вот это тоже, скорее всего, двойное назначение. Да, то есть, ну, как пример, есть такая клиника Шиба, крупная, в Тель-Авиве. Вот. У них парковочные места, то есть парковка в здании сделана таким образом, что она в течение очень короткого времени переоборудуется в реанимационное отделение. То есть там подведены все необходимые уже, то есть, ну, условно, вода, электричество, необходимые медицинские газы. Вот. И если нужно, то есть в нормальное время работает парковка, если нужно, там десятки реанимационных коек разворачиваются вот на этих площадях. Вот. То же самое у нас, в общем-то, и в Москве. Да? То есть мы знаем, что у нас есть вот на ВДНХ, у нас открылись такие госпиталь-подобные эти павильоны. Да? Вот. Но там была проблема, там не было подведено коммуникаций необходимых. Там, да? Вот. Я думаю, что если бы там быстро были подведены там, все медицинские газы, электричество и вода, то это было бы еще легче. Да? Поэтому я думаю, что при строительстве любого объекта, мы можем думать о том, может ли этот объект строительный, да, может ли этот объект какое-то второе назначение иметь. Вот, и это гораздо дешевле, чем иметь вот эти большое количество больниц, которые, ну, условно говоря, могут быть просто не заполнены, экономически неэффективны.
Угу. А сейчас возник рост инвестиций в медиатехнологии. Это временный эффект, исходя из ситуации, или это может стать таким долгосрочным трендом?
Нет, я думаю, что этот тренд не краткосрочный. Вообще он был и раньше, лет 20. Если смотреть вообще за кривой инвестиций в здравоохранение, вот, и, в общем, и в биомедицину, вот, это устойчивый тренд на протяжении лет 20. Вот, я думаю, что он никуда не денется. Конечно, сейчас в связи с ковидом возник такой всплеск, вот, по количеству необходимых денег, но там просто, да, чрезвычайная ситуация там, да, вот дальше будет уменьшение этого финансирования, потому что не нужно, ну, условно, в ковид, скорее всего, таких инвестиций не будет, да, но в здравоохранение, как в отрасли, я думаю, что это будет постоянный рост еще, не знаю, ну, десятилетия.
Угу. А как вы относитесь к идее введения иммунных паспортов или чего-то подобного?
Рано говорить, потому что вот я буквально днями разговаривал с Кореей. Вот. Пока по тем данным, которые есть у них, вот, иммунитет не дает порядка 50% людей, которые переболели ковидом, у них нет иммунитета. Вот. А то, что есть, он нестойкий. Поэтому нужно понимать, как он работает, иммунитет. И дальше, если он действительно стойкий и длится достаточно продолжительное время, тогда это имеет смысл. Если нет, то паспорт не имеет смысла.
Угу. Опять же, сейчас в связи с коронавирусом наверняка очень вырастут котировки фармакологических компаний. Вот здесь какие от этого плюсы? То есть больше исследований, больше появится препаратов, соответственно, болезни будут побеждаться. Либо же здесь можно рассмотреть еще и минусы, то есть что рынок будет наполняться какими-то, так скажем, препаратами, еще не прошедшими до конца испытания, чтобы быстрее попытаться победить и так далее. А кто-то вообще, может быть, будет, извините за выражение, что-нибудь такое, ну, не плацебо, но что-то вот подобное,
ну, поставлять, да, на рынок, пользуясь ситуацией. Недоказанное. Угу. Слушай, ну, вы ответили, собственно, в вопросе, вы уже дали ответ там, да, конечно, будет там и то, и то, и то, уже, да, потому что, ну, в общем, мы живем в диалектичном мире, и любой плюс, он имеет на обратной стороне такое же количество минусов. Вот, мы увидим все. Это сегодня фарма, это, конечно, двигатель прогресса и двигатель науки, да, вот. Отрицательный момент, наверное, такого вот перекоса в сторону фармы, вот, я вижу в том, что человек – это же очень такая сложная сбалансированная система, вот, с очень мощным защитным ресурсом, который нужно уметь его освобождать, с которым нужно уметь работать, да, вот, и фарма создает психологическую такую модель, ну, человек, как это, изначально все ленивы же там, да, вот, поэтому если мне дают какую-то возможность и говорят, что там ничего не бойся, мы там дадим таблетку, ты выздоровеешь, то я, скорее всего, ничего не буду делать в плане управления моими собственными способностями, вот, а мне так что-то думается, что управление, огромный потенциал вообще вот развитие вот этого, собственно говоря, в медицине, идти именно в сфере управления самим человеком, своими собственными способностями защитными. Да? Вот поэтому здесь вот как-то нужно найти баланс правильный между защитными силами самого организма и фармотрасли. Вот когда это будет равновесие, тогда это будет точка золотой середины.
Угу. Спасибо вам большое за беседу, Михаил Таричилевич. Михаил Югай, первый заместитель генерального директора Международного медицинского кластера, доцент Высшей школы экономики, был на связи со «Спутником». Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами. По душам.